Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Друзья, в студии Марина Александрова. Мы продолжаем эфир. Напоминаю, что все наши средства связи работают. СМС-портал, значит, Телеграм для сообщения. А еще у нас есть Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Там вы можете не только слушать, но и видеть прямой эфир из студии, из нашей студии. А также ВКонтакте есть. Марин, ну вот я перехожу к теме сегодняшней программы. Она у нас такая необычная немножко. Мы никогда не были и не рассматривали эти места, в которых мы сегодня побываем, как туристические.
С точки
зрения
истории.
Да, с точки зрения истории. Хотя именно эти отправные точки и считаются началом, ну, как бы туристической какой-то истории, какой-то вот этой загадочности поездки. Потому что я обожаю запахи аэропортов, аэропортов, потому что именно оттуда вот это все мне ассоциируется с какой-то поездкой, с каким-то приключением.
С отпуском.
Отпуском. Друзья, сегодня мы говорим об аэропортах Москвы. И у нас в гостях куратор проекта «Моспромарт», координатор экспертного совета по промышленному наследию, директор школы наследия Инна Крылова. Инна Юрьевна, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Инна Юрьевна, ну почему вот у многих кто-то любит аэропорты, а кто-то не любит? Вот, Марин, у тебя как? Ты любишь их?
Я летать не люблю.
А сам аэропорт?
Ну, если я не люблю летать, поэтому как-то я не особо люблю аэропорт, потому что я понимаю,
что мне... А дьюти-фри?
Дьюти-фри — это да. Дьюти-фри я люблю. Это единственное, мне кажется, что я люблю.
Что любишь в аэропорт? Там книжные магазины.
Ну, еще зону с едой. Книжные магазины, ну, там книги обычно очень дорогие. Журнал могу какой-нибудь купить себе в полет.
Инна Юрьевна, а вы?
Аэропорты, безусловно, люблю. Это какие-то новые страницы всегда жизни, какая-то очень приятная суета, связанная с новыми путешествиями.
Ожидание турбулентности.
Ну, есть немножко, да, есть такая история. Но наши аэропорты, в отличие от многих других городов мира, вынесены за пределы нашего мегаполиса, поэтому...
Ну вот Григорий как раз нас поправляет, что в Москве нет ни одного аэропорта. Мы говорим о подмосковных, хорошо, о столичных
аэропортах. Подловили Григория
из ПБ,
да.
Да, но Григорию будет интересно узнать как раз страницы истории, как именно в Москве, в его историческом центре и формировалась история нашего славного авиастроения и всевозможных славных имен, которые прославили всю нашу страну. Именно в Москве, собственно, зарождалось воздухоплавание еще в начале 19 века в самом центре. Ну и, собственно, мы сегодня, если будем путешествовать по Москве в воздушные, авиационные, то адреса, конечно, начнутся прежде всего с Ходынского поля. Да, там, где еще в 1803 году взмыл вверх Монгольфьер. То есть первый воздушный шар буквально у нас вслед за Санкт-Петербургом с разницей в несколько месяцев.
Я малость опух, скажу даже так. Как? Монгольфьер?
Монгольфьер.
Это что?
Это воздушный шар.
Это
имя? Конечно же, создателя.
Знаете, к своему стыду, за свои 40 с хвостиком я впервые слышу Монгольфьер.
Красиво, правда?
Да, а почему именно на Ходынке? Потому что там пространство было.
Конечно, это поле использовалось в разное время под разные нужды. Мы знаем, что это там были и павильоны, которые строились во время коронации. Угу. Там был замечательный такой стадион для циклистов, да, для велосипедистов. Мы сегодня еще об этом поговорим. Лето же, велосипеды актуальная тема, и напрямую связанная с авиастроением.
Как показывает прошлые 2-3 года, велосипеды актуальны и зимой даже. Уже.
Ну, вот и замечательно, очень экологично и полезно для здоровья. А что касается Ходынского поля, а затем Тушинского поля, да, который сейчас стремительно застраивается, и то, и другое, но вообще-то это были для Москвы большие ровные площадки, где не только проходили какие-то военные маневры, но и, собственно, зарождалась гражданская авиация. И именно с этими нашими точками связана история с таких славных имен, как Чкалов, как Нестеров. Помните «Мертвая петля Нестерова»?
Конечно.
Сикорский и так далее, и так далее. Это все, по сути, все у нас на ветке «Динамо-аэропорт» по-прежнему... всю эту историю.
Но первый аэродром был построен именно на Ходынском поле.
Верно, да.
Кстати, вот через пару лет будет 100 лет, как этот аэродром был там возведен, имени Фрунзе он назывался.
Да, но это уже потом, конечно, название, а в целом еще до революции его испытывали, как я говорю, и для воздухоплавания такого, и для дирижаблеплавания. И для, собственно, испытаний разных военных, как аэропланов, так и уже моторных самолетов. И это славнейшая история, которая родилась еще центрее. Коль мы потом пойдем с вами по аэропортам, а сначала надо понять, в каком же месте зародилось наше самолетостроение московское. Зародилось оно прямо в центре Москвы, фактически на Садовом кольце, на Садово-Триумфальной площади. Вы знаете, зал, концертный зал Чайковского.
Конечно.
Да. Рядом театр «Сатиры».
Да.
Вот эти два здания очень многократно перестраиваемые, в основе своей имеют цирк. Цирк Никитиных. Вот для этого цирка рядом была создана мастерская. Для акробатов и всевозможных там летателей под куполом цирка необходимы были всевозможные лесенки, трубки, которые там какие-то конструкции.
Обручи
и так далее, и так далее. И в Москву приезжает немец по фамилии Миллер. Меллер, Юлиус вместе с братом открывают мастерскую, которая, собственно, вот эти вот всевозможные трубочки всячески, да, начал изготавливать. Потом это выросло в производство велосипедов. Сначала по образцам западным, а потом по собственным уже конструкциям.
Инна Юрьевна, я немножко перебью, чтобы понять. Это прямо в самих зданиях консерватории?
Рядом. Не консерватория, а концертный зал Чайковского.
Находится на Маяковке.
Садово-Триумфальная.
А где рядом? Где-то там во дворах?
Да, совершенно верно, во дворах. С маленькой мастерской, буквально несколько человек, потом это переехало за Белорусский вокзал, в Ямские переулки, вот вы знаете улицу Правды.
Да.
Конечно.
Там уже через 8 лет после своей вот этого успеха производства первых велосипедов Меллер переезжает и получает большую территорию, на которой уже производятся не только велосипеды, и начинается автостроение. Вот тут совсем фантастическая история.
10 лет там прожил, не знал вообще.
Фантастическая история, потому что велосипедов в итоге за 24 года, собственно, до революции, вот этой компании, которая стала наименоваться «Дукс», и она известна во всем мире, и даже вот в ГУМе недавно, когда была выставка велосипедов на первой линии, там как раз стоял прекрасный «Дукс», рядом с ним стоял военный. Действительно, велосипеды, мотоциклеты, всевозможные мотоциклы, все они стояли на вооружении в итоге российской армии в Первой мировой войне. А после русско-японской войны нам страшно надо было уже какую-то колесную историю наладить. И таким образом «Дукс» брался за все разные виды машиностроения. Там были и паромобили, и электромобили. Внимание!
В то время электромобили.
И, конечно, бензиновые автомобили. Мало того, он такие интересные разрабатывал конструкции, как, брал иногда образцы, конечно, западные, но между вокзалами и московскими гостиницами ходили омнибусы. Это маршрутки. Маршрутки на моторе. То есть это уже не конка, не трамвай. Это уже была личная такая гостиничная сеть, связанная с вокзалами. Это вот к вопросу об аэроэкспрессах, которые мы потом уже с вами обсудим, которые связывают наши аэропорты. Так вот, помимо вот этого автостроения, с 1909 года потихонечку начинают разрабатываться модели аэропланов. И эти аэропланы, в основном французских образцов, вместе с другими моделями самолетов, собственно, и прославили «Дукс» окончательно. На его базе потом в советское время начинается славная история государственного авиазавода номер один. То есть фактически у нас Москва – центр авиастроения. И мы в итоге с 1910 по 1917 год выпустили 1750 самолетов. Можете себе представить?
Да, слабо как-то. Нет, сколько еще раз?
1750.
Это за 7 период? Лет.
За 7 лет.
Ну, нормально. Сейчас
в то время.
В то время. А сейчас в наше время. Нам говорят, что в связи со всякими этими историями, теперь первые самолеты наши целиком появятся не раньше, чем через 5 лет.
Ну.
А там за 7 лет. Мне кажется, нормально.
Наша советская авиапромышленность избавилась, скажем, от импортных деталей только к 30-му году.
Понятно.
Ну, там гражданская война, и, соответственно,
у нас 8 лет еще есть.
Да. А тут запас прочности вот этого дореволюционного, собственно, конструкторского бюро, мысли, постоянно разрабатывались какие-то новые модели. То есть ежегодно несколько десятков и до сотни патентов, которые всевозможные узлы фиксировали и всевозможные новые технологии. Ну, а в Первую мировую это все пригодилось, конечно же, для нашей армии. Угу. И фактически все эти аэропланы вместе с новыми разработанными там какими-то снарядами и прочими историями очень сильно нас продвинуло. То есть фактически наш московский ДУКС составил 1/3 от всей России по авиапрому.
Да, Инна Юрьевна, у меня такой вопрос. Вот Ходынка, это все-таки же был, получается, не пассажирский аэродром, а именно военный, плюс еще научно-опытный аэродром, там и первые mm-hmm. самолеты, и вот эти вот все дела. Там пассажиры туда не прилетали?
Пассажиры туда стали прилетать, когда началась гражданская авиация. Ну почему же пассажиры,
если... Были.
А в каком-то году вот происходило?
Вот трагедия с большим... с самым большим самолетом «Максим Горький», который mm-hmm. там, к сожалению, там же на Ходынском поле, фактически в районе Беговой, упал и сгорел. А вот что касается Ходынского поля, оно было здоровущим по тем временам, и поэтому многофункциональным, как мы сейчас сказали.
Понятно.
Вот стадион юных пионеров, помните, был такой, да? Сейчас там уже новые жилые кварталы стоят, так вот там был как раз стадион велосипедный.
Угу.
Туда через дорожку к Скаковой улице было несколько кругов, да, беговые, скаковые и так далее, это ипподром. В эту сторону, к Ходынке, еще были летние лагеря военные, которые там размещались, угу. палаточные, там, соответственно, проходили какие-то летние маневры. Ну и, собственно, все испытывалось, да, вы помните, там и павильоны всевозможные стояли разных выставок.
Да, конечно, мы не помним, но мы
глядя
верим.
На нас, может быть, на Юрин думает, что мы помним, мы застали, и полетали еще, может быть.
Да, первые пассажирами были. Инна Юрьевна, а вот этот район, аэропорт, который за Динамо, почему его вдруг назвали именно аэропортом, а не Ходынку, например? Название-то можно было поменять, мне кажется.
Ну, Ходынка все-таки прочно ассоциируется с той трагедией, которая
конечно,
прошла
при царе.
При коронации Николая II. Ну, Николай II, кстати, он был горячим поклонником авиастроения и рождения авиации, всячески поддерживал, я помню, чудесная цитата, как на инициативах, а на самом деле все это наше авиа, это инициативы от как инженеров, так и простых обывателей, которые просто скидывались деньгами. Краунфандинг наш прекрасный, да, но модное слово для того, чтобы общество поддержки авиации рождения могло строить какие-то новые интересные проекты. И Николай написал: с удовольствием соглашаюсь, желаю успеха в авиастроении.
Красиво. Супер. А почему район аэропорта появился? Потому что там жили, что ли, кто обслуживал
Ходынку? Нет, почему? Оттуда все-таки стартовали регулярные рейсы. Это уже было в советское время. Конечно же, разделено поле было и для, собственно, взлетов военной техники, потому что, собственно, то место, о котором мы еще обязательно поговорим, это завод, который называется «Знамя труда», в советское время он назывался, да, а вообще-то это как раз на основе ДУКСа, о котором я упомянула, на основе ДУКСа вот этот авиастроительный завод с уникальными корпусами, Там Чкалов, собственно, был в штате испытателей, и там зарождались, там как раз испытывались все эти модели. А вокруг, по кругу, стояло огромное количество потом конструкторских бюро. Илюшина, Яблокова и так далее, так далее.
Понятно. Одним словом, можно сказать, что авиация в России зародилась, особенно в Москве, благодаря немцу, который изготавливал цирковое оборудование для...
И велосипеды.
Давайте перейдем, когда уже образовался добролет, верно? Mm-hmm. И когда появились первые пассажирские перевозки. Mm-hmm. Вот это интересно.
Кто мог себе позволить, да, пассажирские перевозки в то время?
Пассажирские перевозки.
Это какие годы, во-первых, да?
Ну, смотрите, добролет — это 23-й год. Это, собственно, предшественник Аэрофлота. И это общественное, надо сказать, добровольное общество. Прежде всего, это были локальные такие дистанции, на которые все перемещались. Москва-Нижний, соответственно, еще несколько поволжских городов. Там, где были уже подготовлены нормальные аэропорты, да, то есть мы понимаем, аэродром точнее,
да.
И плюс еще достаточно серьезный кадровый был дефицит. Большое количество как производителей техники, так и летчиков, конечно, либо на фронтах погибало в гражданской войне, либо эмигрировало, да, тот же самый Миллер. Несмотря на то, что в 15-м году он во время Первой мировой войны поменял фамилию, взял фамилию жены на Брежневу,
какая
он стал
прелесть.
Брежневым. И вот, собственно, с этой фамилией продолжал работать на России, но потом после революции уехал. И вот таких вот вариантов, включая Сикорского и так далее, было много. Надо было создать свой пул профессионалов. И летные школы – это страшно модная штука. Курсы красных командиров включало вот эти элитные отряды, которые занимались, соответственно, военно-воздушным образованием. Ну, а потом вы знаете, насколько эта тема была популярна, воспет нашими художниками, Дейнека и так далее. То есть вот это вот все находилось на полупрофессиональной основе длительное время и в Москве. Эта тема была очень серьезно развита всевозможными общественными организациями.
Угу. Так кто мог полетать тогда в то время на самолете?
Смотри, какое время. Вы имеете в виду 20-е годы, да? Ну, конечно.
Давайте их возьмем.
Да. Ну, это прежде всего командировки, да. Устраивались какие-то туристические перелеты уже.
С какой точки в какую?
Позже. На юг, в Краснодар. И вот на этом направлении там было налажено. В Крыму находились аэропорты, аэродромы, точнее, которые тоже могли принимать. Но все, что касалось развития, мы понимаем, что есть разные модели гражданских самолетов, которые имели разную вместимость, ну и разные, скажем, возможности. Да, конечно, была практика рекордов. Да, наше авиастроение позволяло тому же самому Чкалову перелететь, помните, Москва, Соединенные Штаты Америки. Был беспосадочный перелет.
Да, мы помним.
9300 где-то территорий. 63 часа человек за рулем провел. 63 часа.
По поводу...
Вот. Это просто о возможности...
А в Крым сколько по тем временам занимал перелет?
Ох, хороший вопрос. Боюсь, сейчас не подскажу, потому что, опять-таки, от модификаций наших...
Ну, смотрите, я могу сказать, что в 1922 году первый рейс был совершен Москва-Кёнигсберг-Берлин. Через год...
международный.
Да, международный. А через год курсировал внутри страны такой рейс Москва-Нижний Новгород. Расстояние было 420 километров, значит, и летел он 2 часа 30 минут.
Прекрасно.
А 430, сейчас до Питера 40 минут, да?
Да.
А там в два раза больше. Ну, короче, долгенько летело, да. Долгенько. У меня вот какой еще вопрос. Параллельно с Ходынкой, но все равно в Москве продолжалось строительство других аэропортов, и один из них это был Быково, верно? Один из таких первых пассажирских аэродромов. Вот. И,
Внуково, опять-таки, да.
Внуково, да. А вот что за Астафьево, аэропорт Астафьево? Это где он? Это что это?
Астафьево Тель-Авив — это на юг, аэропорт, который сейчас, ну, в общем-то, особо не работает, но он есть. То есть там поле держится, как говорится, под спудом.
Как запасное,
да,
какое-то.
Да, как запасное. Но это юг, и, по сути, внуковское направление перекрывает эту всю историю. Там как раз все, все, что касается самолетов этого, этого радиуса.
А вы знаете, девочки, в каком...
И Внуково-3 вы знаете, их там...
Да, стоит, ну, конечно. В каком году последний рейс был произведен из аэропорта, ну, с аэровокзала... Да не аэровокзала, аэродрома.
Еще раз, Макс, не поняла.
В каком году последний самолет вылетел с Ходынки, Марин? Ну, предположи просто.
Да не знаю даже.
Ты уже была, ну, взросленькая такая.
Я почему-то подумала, 17-й год какой-нибудь, но нет.
Нет, какой,
2003-й?
Да!
Откуда я знаю?
А,
знаю.
Ты а Виталий Филина писал нам.
Честно, даже не посмотрела.
Да, я вот это для меня откровение, что, оказывается, уже при нашей жизни еще Ходынка работала как аэродром. Но и оттуда были очень популярные рейсы именно Ходынка-Шереметьево, Ходынка-Внуково. Можно было улететь на вертолетах. И до сих пор существует из Ходынки от аэровокзала. До сих пор отходит, я не знаю, правда, с какой частотой, автобусы до аэропортов. Вот кто знает, там аэровокзал, оттуда можно было в центре Москвы типа приехать и дальше поехать туда-сюда. Другие аэропорты. Давайте, очень интересно про вот немцев, зарождение. Аэропорты, первый какой появляется? Внуково.
Внуково.
Чем он отличался? И вообще, как в нашем понимании, это был аэропорт какой? Там были кафе? Были ли там какие-то, я не знаю...
Как все выглядело в то время?
Ну, не обмен валют, да, но как в то время? Или это просто вышел, вошел в самолет, прошел, сдавали ли багаж?
Абсолютно вокзальная история. Да, мы на вокзалах с вами, особенно если брать дореволюционные какие-то варианты, там была дифференциация. Да, был зал ожидания для обычного народа, какой-нибудь депутатский зал, условно говоря, или там первый-второй класс. И, ну, таким же образом, плюс технические службы, которые обычно изолированы, сверху обязательно будка диспетчера, который должен иметь достаточно серьезный обзор, в зависимости от архитектурных проектов. Но в целом они, если вы путешествуете по стране, вы видите, что старые, особенно послевоенные постройки наших аэродромные, аэропортовые, они приблизительно одинаковые. Это такое прямоугольное здание, в основном сталинского ампира.
Да, да какого сталинского? Это стекло, железо и бетон.
Нет, сейчас это много уже... сохранилось еще сталинского.
Ну вот где я не был, Новосибирск, Кемерово, там уже, какие-то конечно. Такие вот, это тот же самый, куда я улетел случайно?
Магадан.
В Магадан, вот я случайно. Это обычные такие это какие-то уродские сооружения, которые проходят, внутри холодно, там просто невозможно находиться, на полу, вплоть до того, что ну, не цемент, но сейчас там лежит какая-то плитка, я не знаю, как...
В общем, неуютно тебе там
было. Да,
эти шедевры монументализма, они, собственно, были
страшно
модными. И
обычно двухэтажные они все.
Да, они могут быть двухэтажные, причем, если вы помните, Шереметьево-1, да, вот такой типичный был аэропорт для перестройки,
да.
Длинная такая история, на Курский вокзал похож, только с такой галереей еще сверху, где, собственно, осуществлялись посадки для того, чтобы вот этот типовой логистический вопрос решить, взлет-посадка, да, развести потоки пассажирские. Но это уже мы говорим о изменении техническом, когда пассажиропотоки возросли очень сильно, и народ стал в период оттепели летать со страшной силой. Да, уже на курорты стали летать, а не на поезде ехать.
Кстати, по поводу Шереметьева, я не знаю, правда это или нет, но я слышал, что когда Хрущев побывал в Хитроу в Лондоне, он приехал домой и говорит, построить точно такой же аэропорт, и появился Шереметьево. Но я что-то в Хитроу не помню, чтобы были схожества.
Не совсем.
А вот так это или нет, да, так это или нет, Инна Крылова расскажет нам после новостей, она говорит Москва.
Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами.
13.35 в Москве. Мы продолжаем в студии Марина Александрова.
Мак Челноков.
А также наши сегодняшние гости, куратор проекта «ОМОС Промарт», координатор экспертного совета по промышленному наследию, а также директор школы наследия, а еще и профессиональный гид по городу Москве и Московской области Инна Крылова. Инна Юрьевна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы сегодня, друзья, вот о чем говорим. Виталий пишет, Фили, Шереметьево вообще самый лучший аэропорт в Москве. Все ухожено, красиво, стильно, прибрано. Видно, что прилетаешь в столицу России в 2022 год. За него не стыдно. Внуково и Домодедово в сравнении с ним немножечко провинциально. Да. Не знаю, мне Домодедово тоже нравится. Вот, нормальный, после ремонта он стал, он до сих пор ремонтируется, аэропорт что-то пристраивается.
Аэропорт Жуковский, да. Как тебе?
Нет, вот это да? я не понимаю, как можно так долго добираться до аэропорта. Летели мы из Жуковского в какой-то город, мы летели, в город 1:20, а я до Жуковского ехал 2:10. От своего дома до аэропорта я ехал 2:10, а летел 1:20.
Но там ходят за автобусы какие-то в аэропорт.
Марина, я на такси ехал. Такси и, во-первых, час. 2:10 мы ехали, это была пятница вечер, да.
Ну, ты умеешь выбрать
время. Мы заплатили какую-то неимоверную сумму и так далее. Угу. Я хочу поговорить вот о чем и предлагаю вам. Во-первых, были же какие-то ранжирование было у аэропортов. Был вот Шереметьево, он какой-то был такой весь модный всегда, нет?
Шереметьево действительно...
Он был не первый международный, верно же?
Не совсем. Первый международный все-таки был Внуково.
Внуково.
Я не зря сказала, что Внуковых три, да, есть у нас государственный, куда, собственно...
Пассажирский обычно.
Прилетал Гагарин, да, после с Байконура его туда доставляли. Туда же на этот третий Внуково доставили Знамя Победы над Рейхстагом. Все так серьезно. То есть это аэропорт, который работал там с 1937 года, и все было прекрасно. А вот уже после войны начинается строительство других аэропортов. И, в частности, наш Шереметьево тоже далеко не самое первое международное, оно уже в период оттепели появилось, и именно поэтому такой модерновый проект, да, стиль модернизм, много света,
это Внуково.
Нет, это я уже про Шереметьево говорю.
А, все.
Не успеваешь, Макс.
Шереметьево у нас с 59-го года появилось. А вот Шереметьево-2, то международное, которое всем нравится и которое сейчас прирастает новыми терминалами, это такой прообраз и, собственно, копию фактически можно посмотреть в аэропорте Кёльн-Бонн. Вот если вы туда прилетите, это международный, на самом деле, проект, и вот эти вот алюминиевые, темного алюминия панели, которые на фасадах и там внутри в интерьерах встречаются, это абсолютно такая же история, как в Германии. Между двумя крупными городами.
А почему Внуково выбрали? Ведь не логистически, а географически все-таки там, я имею в виду, выбрали именно правительственным аэропортом. Потому что все-таки, мне кажется, в Шереметьево ехать и из Кремля...
Прямая и с одной стороны хорошо удаленная, с другой стороны абсолютно прямая, парадная, собственно,
Шереметьево.
Трасса. Во Внуково.
Вы имеете в виду Кутузу?
Нет, почему же? Ленинский проспект.
Ленинский проспект, по которому
и Гагарина встречали, помните?
Вот, а мне кажется, вот Шереметьево ближе.
И вы вспомните вот эти на Гагаринской площади как парадные корпуса вот этих жилых домов, большим количеством скульптур и так далее. Все это ориентировано как раз на Внуково, на прием всех международных делегаций и так далее, и так далее. Так, чтобы это было парадное. Почему, собственно, чистили вот эти улицы в центральные от всевозможных церковок? Мы лишились вот этих церковок на Якиманке, на Октябрьской площади, к Никсону, к приезду Никсона. Быстренько почищали старенькие несоветские такие
постройки. Да.
Виталий Филип спрашивает, а правда ли, что в одном из терминалов Шереметьево снимали сцены «Гости из будущего»?
Вот затрудняюсь ответить, наверное, снимали, много чего снимали, конечно, в аэропортах, причем, скорее всего, это было с Шереметьево-2, да.
Там это самый популярный, да, аэропорт для съемок?
А для съемок нет, почему же? И во Внуково снимали достаточно много, а в Шереметьево один, вот, собственно, он был связан с какими-то лирическими мелодрамами 60-х годов.
Ну, вот самый главный фильм... Господи, как он, «Ирония судьбы» или «С легким паром» снимался как раз в «Шереметьево-1», да. И самое интересное, что кто-то, я недавно прочитал, как мог Лукашин улететь в Ленинград, не предъявив паспорт. Почему его не посмотрели? Потому что билет-то был на другую фамилию, на его
как
друга.
Как его пропустили.
Да, как его пропустили. Оказывается, в ту пору в билеты не вносилась фамилия и номер паспорта. И вообще при посадке на самолет не требовалось предъявлять паспорт. Просто посадочный, выдавался такой билет, где было написано номер места и все. И только в конце 70-х годов, когда был совершен первый угон самолета за рубеж, значит, террористами, были введены новшества, что нужно обязательно носить имя, фамилия, закреплять место за человеком. Но до какого-то там 80-какого-то года паспорт могли не спросить.
Да, на внутренних рейсах все было достаточно
на внутренних
просто.
Никто
мы же
не
были
спрашивал.
За железным занавесом, все и так все было понятно. Вы вспомните, совсем недавно ввели на железной дороге подобную историю с паспортом. До этого мы могли просто взять билет у перекупщиков совершенно спокойно, без нашей фамилии.
Есть ли какие-то такое понятие, что, во-первых, аэропорт Шереметьево, он ближе всех к Москве расположен, а вот мы не поговорили о Внуково, не о Внуково, а о Домодедово, а вот он когда появился, и почему вот его построили именно в том месте? Почему как-то
такой выбор был сделан?
Да, выбор именно той территории. Почему 70-е годы уже. Север-юг, не восточнее чуть-чуть?
Знаете, это как вот топонимика Москвы, она... новых районов, она четко ориентирована на разные
направления,
стороны,
это понятно.
Направления Советского Союза. Да, на юге у нас Ташкентская, Самаркандская улица и так далее, и так далее. Тут такая же история. Каждый аэропорт должен выполнять свою сетку воздушных коридоров. Покрытие. Да, сетку покрытия. И, соответственно, принимать тот авиапарк, там, маленький, большой, самые прогрессивные модели поставлялись, конечно, международные аэропорты, и из Домодедова, и из Шереметьево летали вот эти наши сверхзвуковые Ту-144 и так далее. А вот понятно, что Быково, кстати, тоже достаточно старый аэропорт, он 1933 года. То есть один из самых первых.
Сейчас он не функционирует.
Сейчас он не функционирует, да. Вся история перенесена там в Жуковский рядом. А Астафьево, кстати, стал корпоративным. Он стал просто корпоративным, его стал вертолетным. Да.
Извините, я маленькую историю расскажу, почему Астафьево построили именно в том месте. Потому что в каком-то 1800 каком-то там году...
В 1803, когда стали шары подниматься.
Туда прилетела первая русская воздухоплавательница, княгиня Прасковья Гагарина. И она приземлилась именно в этой точке, и все как-то подумали, когда строить аэродром, и вот решили...
Что это знак.
Да, Астафьево построим там. Да, мне вот возникает другой вопрос. Гагарина и Гагарин. Может быть, это какие-то это совпадения?
Это тоже знак.
Это родственники, может. Знак. Она первая русская воздухоплавательница, первый космонавт. Так и дальше, что...
Давайте к Домодедово вернемся.
Да, Домодедово 70-х годов развивалось местное. То есть это доместик, такой аэропорт, который, собственно, стал охватывать все больше районов восточных. Мы с вами летаем в Сибирь, на Дальний Восток, именно из Домодедово. И, собственно, вот под эту задачу и был поставлен этот аэропорт. Развивалось активное строительство наших советских строек, да, всевозможные БАМы. Соответственно, Владивосток уже стал серьезным центром Приморья. Несмотря на то, что он полузакрытый был, да, военный, но все равно туда нужно было наладить пассажирские потоки. Но и в то же самое время появляются как раз аэропорты в Улан-Удэ, в Иркутске и так далее, и так далее. Вот эта вот вся история начинает расстраиваться приблизительно по одним проектам. Сейчас это уже все перестроено до неузнаваемости, но очень интересно.
Виталий Фили нам написал. Главный плюс Домодедово, если повезет, можно увидеть действующий самый большой самолет в мире, Airbus A380 авиакомпании Emirates из Дубая летит именно в Домодедово. Выглядит это впечатляюще.
Двухэтажный. Наверное. Да, да, да. Я просто знаю, что Домодедово строился еще для того, чтобы дальние рейсовые самолеты вот могли приземляться, Дальний Восток, Сибирь, потому что там более длинная полоса, взлетная, более тяжелые самолеты.
Без дозаправки, которые
и идут совершенно верно. И он еще построен таким образом, тоже я читал, что когда ты летишь оттуда, вот с Сибири, из Дальнего Востока, тебе не надо делать петлю, чтобы пойти на посадку, а там каким-то таким образом она так построена, что можно прямо сразу, садиться. И взлетаешь точно так же, не надо там вертеться, крутиться и куда-то лететь далеко.
Да, да, совершенно верно. Такая здоровущая полоса, которая, если помните, если Шереметьево не принимает своей короткой, достаточно интенсивно загруженной полосой, то отправляют всех в Домодедово. Не во Внуково, а именно в Домодедово, потому что там больше для маневра.
А еще, знаете, и хочу вас узнать, когда мы находимся где-нибудь в Шереметьеве, в Домодедове, не знаю, во Внукове, вот с точки зрения, может быть, каких-то исторических фактов, артефактов и так далее, на что, может быть, нам стоит обратить внимание? Может быть, там что-то где-то спрятано, какие-то, не знаю, символы, знаки или какие-то исторические
изюминки
моменты?
Да. Вот я, например, никогда не знал, что в Домодедове есть мечеть. Церковь я видел, а мечеть я не видел.
Восточное направление, о котором мы как раз с вами говорим, и дальние перелеты в Азию, да, это все оттуда. Есть мечеть, сейчас везде появились, конечно же, моленные комнаты во всех наших аэропортах, да даже на вокзалах уже есть часовенки. Что касается каких-то интересных артефактов, вы знаете, боюсь, что провинциальные аэропорты типа Улан-Удэ могут похвастаться чудесными совершенно работами мозаичными, какими-то интересными панно, муралами. К сожалению, так вот перестроено уже в московских аэропортах.
Все слишком современно, да?
Да, что вот мы все надеялись, что подобные артефакты будут сохранены на территории аэровокзала. Ну, опять-таки, в районе метро аэропорт. Так что теперь, пожалуй, за какими-то символами авиации
куда
надо
можно
идти, спускаться в московское метро.
Понятно.
Да, станция метро аэропорт, там значительно больше.
А на станции метро аэропорт на что можно обратить внимание?
Там разная совершенно символика. Во-первых, это очень интересная станция без колонн, да, то есть это единопролетная история, таких у нас не очень много, мы можем вспомнить библиотеку имени Ленина, аэропорт, ну а дальше уже новые станции. А вот из первых как раз запусков как раз работают эти две станции, они просторные, кажется. Что собственно, говорит о воздухе, об идее.
О полете.
О полете, да. Совершенно верно, да. Москва всегда стремилась.
Я, кстати, к небу. Перед программой задумался, почему вот они называются Домодедово, Шереметьево. И так, оказывается, в той части, где были, сейчас стоит Шереметьево, земли, там, да, земли графа Шереметьево. Значит, Домодедово это тоже принадлежало, господи, как его звали? Я только что читал и забыл. Ну, одним словом, тоже одному из купцов. А вот Внуково появилось на месте, где находилась деревня Внук. Вот, давным-давно. И была эта деревня названа именно в честь тоже одного рода, который занимались, ну, купцы, вот и там целое родовое селение. Оказывается, это все фамилии. Вот.
Фамилии, имена, собственно,
да. Совершенно. А почему Шереметьево стали называть Шарик? Вот мне вот это интересно.
Ну, как у нас все в 60-70-е годы сокращали, да, вы помните, с Бороды на Лысину на такси ездили, это значит с проспекта Маркса на площадь,
Ленина,
на Ленинский проспект.
С Бороды на Лысину, хорошо.
Ну, и прочие же организмы были, Шарик, точно так, потому что Ш
Шереметьево, да. Шарик. А, я не забуду никогда, как в воспоминании одной известной актрисы с одной известной певицей, которые были страшно популярны в 60-е, 70-е, да и 80-е годы. А, однажды они выпивали ну, где-то дома у кого-то шампанское, и получилось так, что оно кончилось. А веселье и душа еще просила. И единственное место в Москве, где можно было купить в это время, в районе там 3 часов ночи, шампанское хорошее, это был аэропорт Шереметьево. И чтобы туда добраться, они позвонили тогда известному генералу, или даже там еще выше, может быть, и поехали в Шереметьево и купили там, значит, шампанское, возвращались обратно, веселые. Вот такая вот история.
Елена нам пишет: я родилась в Домодедове, учителя в школе нам говорили, что место для строительства аэропорта было выбрано из-за наименьшего количества осадков и, соответственно, наибольшего количества солнечных дней. То есть как климат интересно. Тоже влияет, да, на выбор.
А это интересно, да.
Кружи ветров опять-таки рассматривается. Там же всегда стоят определенные станции метеорологические, которые считывают. Да, в этом отношении большое количество аэропортов опасных в нашей стране, а в Подмосковье все достаточно
спокойно.
Спокойно, да.
Игорь Владимирович сообщает: в СССР единственный сверхзвуковой самолет был Ту-144, но он практически так и не летал. Так замечание эксперту. А у нас историк-гид Игорь Владимирович, а не специалист по самолетам в гостях. Это Ту-144, это у которого
я
были...
Я упоминал, да, у которого клюв такой, клюв который такой. На Конкорд был.
Похож, и он летал только в Алмату. Из Москвы в Алмату, и то после некоторых, значит, как это назвать? Называется, когда падают-то. Катастрофы. Его сняли, да, с производства. Что мы знаем, какие-то интересные, необычные факты о аэропортах? Вот, например, почему запретил Лужков летать над Москвой? А есть какое-то объяснение этому всему? Почему у нас аэропорты стали вот именно... ну, как бы нельзя, над Москвой не пролетишь.
Ну, во-первых, стратегическое пространство, да, во-вторых, у нас все-таки есть полеты, но они очень высокие, да, вы иногда увидите в небе все-таки самолетики, которые летят очень высоко, некоторые трассы проходят над Москвой, но вот так как над Лондоном зайти и полюбоваться Темзой, так не получится, действительно, у нас все они вынесены по безопасности, кроме того, у нас... удаленность не такая уж и большая того же самого Шереметьева и Внуково, поэтому, собственно, сделать лишний крюк – это не проблема. Небольшая проблема. Да.
Деко так. пишет, если посмотреть аэропорт Ставрополя, то там вообще не просчитывали метеорологию, куда как ни прилетишь, туман и замена борта.
Да, Иркутск такой же очень сложный аэропорт.
А вот Любовь спрашивает, а почему на карте метро у аэропорта Шереметьево неблагозвучное сокращение СВО? Потому что у них у всех есть сокращение.
Конечно,
у каждого.
Буквы, это международные стандарты.
Да, это аббревиатура. Когда не просто говорить кому-то «Шереметьево», который иностранец и не понимает, для него сложно это слово. Поэтому и придумали СВО. Посмотрите, каждый аэропорт мира имеет свою аббревиатуру, Любовь. Это специально
код для диспетчера.
Да, Инна Юрьевна, а как-то изменилась инфраструктура внутри аэропорта со временем? Ну, например, что было там в советское время? Что можно там было съесть, может быть, попробовать, купить? По сравнению с тем, что сейчас у нас есть.
Ну, собственно, по тем же самым фильмам. Да, вы вспомните «Мимино» и прочие «С легким паром».
«Паспорт» фильм, например.
Да, «Паспорт». Вы помните, что это были достаточно скромные буфетные зоны, иногда рестораны, в которые невозможно было попасть, как, собственно, в любые заведения, интуристовские или ресторанные. Все достаточно точно так же и стоило, как и на московских вокзалах. Да? Если коньяк, то 4 рубля за бутылку, приличная сумма достаточно, 4,20. А если закуски, то это иногда икра, а в основном красная рыба.
А, ну, и, а почему как на вокзалах? В аэропортах всегда было дороже чуть ли не раза в два.
Объясню.
Давайте.
Это такая интересная история. Было раза в два дороже в ресторанах, да, а вот буфеты туда ездили как раз выпить вполне за ту же самую стоимость. Но дело в том, что тратились на дорогу.
Да.
Да, то есть получалось, в общем, не очень выгодно, но зато можно было закусить тем же самым горошком с сосисочками совершенно за ту же самую стоимость.
Uh-huh.
Нельзя сказать, что везде были какие-то разносолы, но Шереметьево, конечно же, выглядел всегда западным аэровокзалом, поэтому стремились,
помимо еды,
стремилась туда.
Помимо еды, что еще там было?
Помимо еды были цветочные, цветочные лавки, ну и, собственно, газетные киоски. Все, инфраструктура была достаточно бедненькая. Не,
ну почему? В 88-м году еще в Советском Союзе появился первый дьюти-фри, кстати. Это
ну,
тоже было в день Шереметьево.
История. Это, конечно же,
да,
это
да, все, что связано. Я не забуду никогда, у меня мама работает, ну, неважно, там пыталась на протяжении года-двух в конце 80-х найти знакомого из дьюти-фри. Потому что ее другая знакомая хвасталась, а вот я из дьюти-фри, мне достали то-то, то-то. Да, это да, было престижно в ту пору иметь знакомых вот именно в этих магазинах дьюти-фри, которые могли бы проносить, ну, как это сказать, дефицит, что ли, вот
совершенно
в массы.
Верно.
Александр спрашивает, самый опасный аэропорт России и мира?
Ой, господи.
Куншал.
Это где?
Как неожиданно. Да, ответ
Инна Юрьевна, это где?
Это приземлялось пару раз, было дико страшно. На самом деле это взлетная полоса, которая входит точно в десятку или, может, в пятерку самых опасных. Это Мадейра.
А, точно.
На Мадейре столица Фуншал, и взлетная полоса настолько короткая, что ее вынесли в море на специальных таких вот сваях, да. То есть фактически ты садишься под тобой море, ну, на самом деле видно только пилоту, что ты садишься на какую-то дорожку. И там, конечно же, очень природа непредсказуемая, огромное количество туманов, там каких-то ветров и так далее.
Но в Майами тоже необычный аэропорт, самолет садится, начинает над морем, океан, там идет дальше полоса пляжа, и ты лежишь, и над тобой где-то, в метрах 600 летит огромный Боинг, ощущение, что ты можешь по пузику самолетов так рукой провести.
Почесать.
Да, почесать, и похлопать. Он прям буквально раз, и там уже садится, и это очень красиво происходит.
Такая же история на Пхукете есть.
Интересно. Над некоторыми частями Москвы, Виталий пишет, самолеты летают, и очень неплохо. Например, на Дмитино, когда самолеты идут с запада на Шереметьево, или когда самолеты заходят на посадку во Внуково, они немного заходят в теплый стан. Но немного это не так страшно.
А Катя показался страшным аэропорт в Непале.
Да, это интересно.
Много страшненьких аэропортов. Я могу сказать, что неизгладимое впечатление на меня произвел в Бирме, где-то в глубине страны. Это вот абсолютнейший сарайчик, где даже нету никаких стендов, на которых они пишут номера рейса. Я уж не говорю про табло и каких-то историй, а так как язык вообще не созвучен ничему.
Непонятно, вообще не совсем ничего.
Кто куда летит.
Да. А какой аэропорт вам запомнился, может быть, больше, чем все остальные? Поразил, может быть, как-то вас удивил? Своим масштабом или чем-то еще?
Своим масштабом. Вы знаете, очень люблю Зварноц, чудесный аэропорт в Ереване. И по масштабу, конечно, наверное, Хитроу хорошо.
Это в Лондоне Хитроу. Да. А можно я скажу, Марин?
Конечно.
А меня потряс аэропорт, Шарль-де-Голь в Париже, потому что, когда мы прилетели, это был февраль, на улице было где-то минус 10, а по аэропорту ходили африканские женщины в таких челмах, в каких-то шубах меховых из норок и чего-то еще, и в шлепанцах на босу ногу. И от одного терминала до другого мы шли 40 минут. И мы пришли прямо вот минута в минуту, когда уже закрывалась посадка. Нам надо было пересесть. А вот в последнее время, это, конечно, новый аэропорт в Стамбуле. Это огромнейший, это просто
новый,
такой новый.
Ататюрка,
да. Это не Ататюрка, это новый, который...
Тот, который вынесен достаточно
далеко. Да, который далеко. Откуда там он просто... Это не километры, это десятки километров пространства. Это гигантское просто, это необычно. А твой какой?
И Дубай, наверное.
Может быть, Дубай. Слушай, ну, я так как спокойно к этому всему отношусь, но да, в Стамбуле очень большой аэропорт, в Гонконге большой аэропорт.
Кстати, да, Гонконг тоже как-то
где-то
впечатляет.
Где-то еще во Франкфурте, по-моему, большой
Бангкок
был.
Я в Бангкоке,
в Бангкоке давно была. На Пхукете, мне кажется, да, вот я приземлялась, я вспоминаю как раз, да, что мы приземлялись, но видели пляж. Да, пляж, тогда это было очень интересно.
Пишет наш слушатель Игорь Владимирович, он находится у нас в Италии, живет. В Ницце у нас очень панорамная посадка получается, а в Генуе тоже очень круто. Ты уже прочитала про Катю, что интересный аэропорт, самый страшный, в Непале. Друзья, ну на этом все, спасибо огромное. Спасибо. Да, мы поговорили об аэропортах. Если вдруг куда-то собираетесь лететь, собирайте информацию и, значит, присылайте нам, будет интересно тоже ее как-нибудь прочитать в программе «Своими ногами». Инна Крылова была сегодня у нас в гостях, куратор проекта «Моспроммарт», директор школы наследия. Инна Юрьевна, спасибо. До встречи.
Спасибо.
Марина Александрова. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.